Рассказы из русской истории.
Приветствую всех наших слушателей. У микрофона Игорь Ивановский. Сегодня мы поговорим про Александра II. На 26-летнее правление этого царя пришлась победа в русско-турецкой войне, продажа американцам Аляски, подавление польского восстания, ну и, конечно же, отмена крепостного права. В общем, много событий случилось в русской истории. Фигура царя знаковая, вызывает немало вопросов. Вот на вопросы наших слушателей, зрителей мы и будем отвечать на протяжении часа. У нас на связи доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Владимир Ростиславович, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Напоминаю, что с нами можно связаться. Телефон прямого эфира 8-495-95-95-91-2. Номер для отправки WhatsApp сообщений плюс 7-968-766-3311. Также свои вопросы вы можете задавать через бота в телеграм-канале и через мобильное приложение «Радио Спутник». Наиболее интересные переадресую Владимиру Ростиславовичу. Итак, ну что, обещали мы ответы на вопросы наших слушателей и зрителей. Давайте приступим. Вот Ирина Волкова интересуется. Она хочет задать сразу несколько вопросов. Первый из них. Как вы думаете, а сожалел ли Александр II в конце жизни о проведенных реформах, в частности, об отмене крепостного права? Не посещала ли его мысли о том, что это все было сделано преждевременно и стоило бы еще повременить с реализацией?
Ну, вы знаете, это вопрос, на который нет ответа. Это будут гадания из уровня психологии, вся философии, попытки угадать характер переживаний. Реформы Александра II закончились главным образом, но они шли примерно первые 10-15 лет его правления. Практически с завершением военной реформы и переходом на всеобщую воинскую повинность такие серьезные реформы прекратились. Вот. Дальше были предложения, разного рода попытки проведения реформы, которые, в результате которой появились бы органы представительной власти. Ну, я очень осторожно специально подбираю слова, потому что иногда это называют Конституцией Лорис Меликова, иногда там конституционным законопроектом великого князя Константина Николаевича, младшего брата Александра. Ну, конечно, это не была Конституция, хотя слово это витало в воздухе. И сам Александр II часто говорил, обращаясь к своим сыновьям, главным образом к неожиданному наследнику, второму своему сыну Александру III, что так мы постепенно придем к Конституции. Ну, конечно, это еще не была конституционно ограниченная монархия в современном смысле этого слова. То есть таких проектов не рассматривались. Сожалел или не сожалел? Рефлексировал. Он был, как и все Романовы XIX века, человеком, который очень хотел нравиться. Это особенно ярко выражено у его дяди, получается, да, дяди Александра I. Вот, он хотел нравиться, он хотел делать хорошее, и чтобы его за это все были благодарны. Но, как вы знаете, Игорь, ни одно доброе дело никогда не остается безнаказанным. Да, особенно да, в государственном масштабе. Поэтому хотел нравиться. Он думал, что и общество, и большая часть дворянства, и уж точно все крестьянство, весь народ оценят его такую невероятную реформу. Просто это был переворот в стране полный, сопоставимый только в меньшей степени, ну, например, с приватизацией 90-х. Только со знаком плюс. Хотя приватизация тоже ведь по замыслу должна была быть проведена всем на пользу. Вышло как вышло. Значит, и он хотел всем нравиться. А получилось так, что реформа всем не понравилась. И как у любого компромисса, у него почти не было сторонников, были одни противники. Поэтому рефлексировал, жалел, но не сожалел. Не сожалел. Он все-таки в принципиальных вопросах и в личной жизни, и в общественной был человеком твердым, таким со стержнем. Вот, и когда доходило дело до принципа, умел настоять на своем. Ну, вот я так попытался долго ответить на вопрос, на который ответа нет.
Ну вот в продолжении темы того, что он хотел всем нравиться, получается, не нравился никому, ведь на Александра II было совершено 7 покушений, очень-очень много, и вот Ирина задает вопрос, а с чем это связано, с чем связано такое количество покушений? Возможно, народ не был готов к той степени свободы, которую даровал царь. Может быть, народу нужна была сильная и жесткая рука, и злой властитель, при котором пикнуть боятся, например, Иван Грозный или Петр Первый. Но от себя добавлю, что я где-то читал, что Александр Второй был слаб к женскому полу, и есть версия, что некоторые из покушений вовсе не по политическим причинам были связаны, а связаны именно вот с какими-то личными взаимоотношениями. Вот что думаете по этому поводу?
Ну, по поводу личных взаимоотношений, я думаю, что это, конечно, галиматья. Представить себе, так сказать, нервного студента юного Диму Каракозова, которого, по-моему, выгнали из университета, то ли за не... Не могу вспомнить сейчас за что, но, в общем, выгнали. Вот. Представить, что там Александр II отбил у него девушку, и он за это стреляет через решетку летнего сада, довольно смешно. Вот. Или там, что он сделал что-то лично неприятное и обидел Софью Перовскую. Вот, и они с ее гражданским мужем, не хочу произносить фамилию, такой не вполне здоровый человек, методично пытались его взорвать, застрелить, разорвать, взорвать поезд и прочее, прочее, прочее. Да нет, конечно. Нет. Покушения носили идейно-политический характер. Поэтому их было тяжело избежать, ибо каждый из покушавшихся шел на смерть. Понимаете? Очень тяжело бороться со смертниками. Ну, собственно, то самое 7-е покушение, хотя считают по-разному, и вы знаете, в художественной литературе, там и у Эдварда Розинского, и у многих других, вы найдете другое число покушений. Как считать? Может, как считать несостоявшиеся покушения, там, предотвращенные? 7 – это такая наиболее известная цифра. А вот, например, есть известный исторический анекдот про цыганку, которая... Значит, которая предрекла ему смерть, ну, не помню от какого, условно, от 11-го покушения или от 12-го. И якобы именно после этого Александр II и не так спокойно, когда бомба разорвалась рядом с его каретой, ранила там казака, несколько казаков ранила и прохожих, и он так спокойно ходил, беседовал с террористом, схваченным. Он террорист, умудрился остаться жив еще, мерзавец. Он, значит, бомбу бросил и побежал. Мы себе не можем это представить, Игорь, но улицы, когда ехал кортеж императорский, не перекрывали. Их перекрывали от других повозок, чтобы не мешали движению. Но спокойно люди по этим тротуарам, по улицам ходили, смотрели, глазели, могли цветы кинуть карету, а могли и что-нибудь другое. Так вот, когда один из прохожих, такой сверхохраняемый кортеж, многократно до этого чуть не убитого Александра, швыряет бомбу, а кортеж охраняет аж 6 казаков, и еще несколько офицеров едет сзади в отдельных повозках, и бежит. Капитан жандармов Кох, начальник охранной смены, бежит за ним. Вот. Ну, видимо, он более спортивный, он этого, значит, народовольца догоняет, вот. Прыгает ему на спину, как-то его скрутил. Вот. Ну, Александр подошел, о чем-то его спросил. Так вот, я возвращаюсь, почему Александр был так спокоен? Потому что это было не последнее покушение по счету этой гадалки, бабки. Он сказал: да ладно, не беспокойтесь, у меня еще одно в запасе. И через 5 минут к нему подпрыгнет и очередной народоволец и швырнет ему бомбу прямо под ноги. От этого взрыва убьет и народовольца, и смертельно ранит Александра. Почему было много покушений? Во-первых, такая обстановка политическая в стране и в Европе в целом. Тогда, кстати, в Европе тоже активно убивали первых лиц. Можно посмотреть статистику. Во-вторых, это очень такое было поветрие, безумие такое европейское. Во-вторых, технические средства. Появилось нарезное оружие, то есть можно было из револьвера выпустить подряд 6 пуль. Вот как сделал предыдущий, один из покушавшихся революционеров, с позволения сказать. Но он стрелял в гулявшего Александра, который прогуливался около Зимнего дворца. Вышел подышать свежим воздухом. Он в него выстрелил, выпустил всю обойму, вернее сказать, весь барабан. Правда, два раза продырявил ему пальто развивающееся, ни разу не попал. Александр, как на фронте, уходил от стрелка резкими зигзагами, как заяц. Значит, первое оружие. Второе. Появились организации террористические. Это бы не были такие прекраснодушные мечтатели, как декабристы. Хотя там тоже, у них тоже был свой Каховский и свой Якубович. Это были люди жестокие. Федор Михайлович Достоевский все это красочно описал в романе «Бесы», которые не то что чужих, они своих готовы убивать за малейшее неповиновение. Так что вот такое было время. Почему Александр относился к столь беспечно, несмотря на целую серию покушений, там, от семи вверх? Потому что вы поймите психологию. Он, Игорь, не избранный, значит, и не назначенный начальником, там, топ-менеджер, чиновник. Он кто? Как вы считаете?
У царь-император.
Нет. Глядите в корень. Президента избирают, это воля народа. Ну, президента там первое лицо в республике. Премьера назначает. Его может назначать государь, там, парламент, опять же, президент, смотря какой форме мы говорим с вами. А царь откуда берется?
Престолонаследие.
Это следствие. Причина.
Откуда?
Это Божий выбор.
Божий выбор.
Да, он помазанник Божий. Понимаете? Поэтому смерть – это есть что? Это такой же Божий выбор. Поэтому государь, конечно, так говорится, на Бога надейся, но сам не плашай. Меры предосторожности предпринимаются. Но в том случае, когда монарх искренне верит в божественное происхождение власти и в то, что он отвечает за этот народ и за эту землю перед Богом, будет плохо себя править, ну, будет в аду гореть. Будет хорошо, наверное, ему там что-то простится. Какие-то мелкие грешки семейные. Тут все очень сложно. Одним из следствий такого отношения к своей судьбе и к своей власти является полный фатализм. Ну, вы настаиваете на то, чтобы я ездил с охраной? Ну, вот отец мой никогда не ездил с охраной. Но вообще Николай просто гулял по Петербургу. В одиночке, с собачкой. Вот, ну, ладно, буду ездить с охраной. Но все равно, говорит, Господь решит, спасет. Нет, мне не жить. Значит, так что тут была очень высокая доля фатализма. Кстати сказать, из наших руководителей государства я отмечу, что примерно тем же фатализмом, только с обратным знаком, по другой причине абсолютно, обладал Владимир Ильич Ленин, как ни странно. Он тоже долгое время ездил без охраны, вплоть до совершенного покушения и тяжелого ранения. Потому что ведь это объективный исторический процесс, революция. Убьют меня, на моем месте станет кто-то другой. Историю не остановить. Вот, а если надо будет, история меня спасет. Это был тоже такой атеистический фатализм абсолютно, от обратного. Вот. Поэтому с этим и связана определенная беспечность Александра. Ну, в общем, после него, честно говоря, уже никто подобного рода наивностью у нас не страдал. Вот такой долгий ответ, но, опять же, он философский.
Да. Опять же, интересные факты рассказали. Владимир Ростиславович, конечно, много вопросов пришло именно по земельной реформе. И вот, в частности, Антон Дедловский интересуется, что его заинтересовало освобождение крестьян. А вот, кстати, мне подсказывают, что есть звонок. Давайте примем звонок от нашего слушателя. 495-95-95-91-2. Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Да, алло. Представьтесь, пожалуйста, вы в эфире.
Меня зовут Егор, я из Москвы звоню. Хотел, во-первых, здравствуйте, Владимир Ростиславович, хотел задать вопрос по поводу... Игорь. Хотел задать вопрос по поводу крестьянской реформы и освобождения крестьян. Еще давно, не помню, к сожалению, точно, где это вычитал, но был расчет, значит, вроде бы экономистов, что если бы крепостное право не отменили, не отменил Александр II, то вот мы бы с ним докатились где-то до 2000-х годов. А насколько вам кажется, Владимир Ростиславович, действительно ли Александр II был последним как бы русским царем, когда уже дальше было нельзя жить с крепостным правом? Почему именно вот он решился?
Ну, конечно, Егор, опять же, это вопрос из серии «Что бы было, если?». То есть мы можем только предположить с вами. Давайте пойдем с самого начала. Значит, крепостное право появилось как результат экономических процессов в нашей стране. Не от того, что был злой царь там, Борис Годунов, или до него Иван Грозный, или после него первые Романовы, при которых все сложно, долго и постепенно шел процесс прикрепления к земле. Это был объективный экономический процесс. Кстати сказать, мы никогда об этом не задумываемся, но примерно до Петра I включительно, просто при Петре это наиболее зримо, что ли, в нашем государстве крепостными были все, кроме царя. И, может быть, отчасти членов его семьи. Все должны были служить стране в лице помазанника Божьего. Все его слуги и рабы, холопы. Только Петр отменяет вот эту подпись. Холопка твой, там, Алексашка челом бьет. Отдельным указом причем. Это пришлось переламывать через коленку. Настолько это юродствование в обращении к монарху было уже в генах у людей, поколениями. Служат все. Крестьянин служит тем, что обрабатывает землю, отдает часть своего урожая помещику, либо государству, если это государственный крестьянин, там, церковный крестьянин церкви, а дворовой крестьянин, значит, императорскому двору там, или царскому двору непосредственно. А помещик, помещенный на землю, дворянин, служит тем, что он платит кровью. Он платит не потом, а кровью. Он военно обязанный, который может быть, как говорят, современным языком быть, не то чтобы мобилизован, а просто призван, автоматически отказаться служить не может. Ни при каких обстоятельствах. Вообще. Ну, только если он без ноги, там, без руки, на лошадь не может запрыгнуть. Шпагу ему не во что взять. Да и то. Нам довольно тяжело это сегодня представить, но, говоря несколько упрощенно, при Петре, по большому счету, все дворяне есть потенциальные военнослужащие. Или реальные военнослужащие. Вот. Они должны... Что значит человек? Что значит дворянин? Это примерно то же самое, что офицер сегодня. Давший присягу, и жизнь его ему не принадлежит. Он должен умереть там и тогда, когда ему прикажут. Вот так вот. Поэтому в этом была какая-то, конечно, ущербная, с нашей точки зрения, кривая, неестественная, но социальная справедливость, как ни странно. С точки зрения крестьянина. Потом, по мере раскрепощения дворянства сначала, освобождения его от обязательной военной и государственной службы, вся эта система стала принимать там, крайне деформированный вид. И, естественно, пугачевщина, это же был не просто там, ответ на тяготы. Знаете, мое глубокое убеждение, что народных восстаний и революций в ответ на тяготы, как правило, не происходит. Иначе бы у нас бы каждый там... У нас, значит, страну бы сотрясали революции в годы Великой Отечественной войны и восстания народные. Больших тягот и представить себе невозможно. Однако же этого ничего не было. А почему не было, как вы думаете, Игорь? Почему, несмотря на круглосуточный труд, нищенскую оплату, карточки, голод, холод, дети на заводах, женщины работают, дикая смертность среди мужчин, призванных, ушедших добровольцев, грубо говоря, 50% примерно. 50%. Каждый второй не возвращается или возвращается инвалидом. А тем не менее, никаких народных выступлений, ничего, никаких, так сказать, там, ну, если не считать какую-нибудь там Локотскую республику, Ну, это так, знаете, на уровне анекдота. И всяких лесных братьев, они бы и так выступали без всякой войны. Почему?
Ну, конечно, не знаю ответ на этот вопрос, но, может быть, в силу традиции, потому что, ну, крестьяне привыкли к такой жизни, другой не видели. Да, 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 плохо, но если что, может быть, и еще хуже. Может быть, поэтому?
Нет. Дело в том, что такова объективная ситуация, и никаких выступлений в годы Великой Отечественной войны не было и быть не могло, поскольку народ выступает не тогда, когда тяжело. Я имею в виду вот глубинный народ наш, многонациональный российский. Я лишь рассказываю историю. Это не политология, это история, чтобы мы понимали, о чем мы говорим. Народ выступает тогда, когда он ощущает глубокую несправедливость сложившегося положения. Несправедливость, которую иначе не исправить. Как-то вот до царя, до руководства не достучаться. И вот если такая несправедливость, тогда начинается пугачевщина. Пугачевщина – это ответ не только на тяготы, там какие-то поборы, проблемы с перераспределением экономических льгот между казацкими старшинами Яицкого войска. Там они, знаете, за соль и за черную икру там были проблемы у казаков вокруг Каспия. Неправильно распределялись, так сказать, льготы в ущерб рядовому казачеству. Но восстание столь широкое свидетельство того, что почему дворяне-то освобождены, а мужики все эти тяглы продолжают нести. Да и казаков начинают. Третье сословие, свободное, начинают тоже заодно с крестьянами мучить. Несправедливость. Ответ восстания. Так вот, возвращаясь, значит, к крепостному праву, поскольку у нас времени уже немного осталось, значит, конечно, крепостное право должно было бы быть отменено по уму еще Петром I. Вот именно в это время, если бы произошло изменение общественно-экономических формаций и взаимоотношений, да еще с учетом невероятной личной харизмы и властности Петра, абсолюта его власти, постепенно, наверное, как-то, наверное, наша страна пошла бы по иному пути. Буржуазные отношения капиталистически развивались бы иначе и быстрее. И уж точно никакой революции 17-го года бы не было никогда. Но этого не случилось. По тысяче причин. Затем она могла быть отменена при Екатерине. Екатерина искренне, что самое главное, считала, что крепостное право есть абсолютное зло. Это облегченная разновидность рабства с ее европейской, германской точки зрения, как просвещенной немецкой барышни, и что это безумие той стране, которую Господь ей доверил, ну, как-то надо с этим разобраться. И даже пыталась это сделать, собирала некую вариацию парламента, уложенную комиссию, и пыталась поставить перед ними вопрос, а не что делать с крепостным правом. И знаете, что ответили на это депутаты уложенной комиссии, много месяцев дискутируя на эту тему?
Что?
Давайте об этом после выпуска новостей.
Вот, совершенно верно. Новости у нас сейчас на радио «Спутник». После них обязательно продолжим.